Максим Горький. В людях. Текст читает Николай Прокофьев. Глава первая. Я в людях. Служу мальчиком при магазине модной обуви на главной улице города. Мой хозяин — маленький круглый человечек. У него бурое стертое лицо, зеленые зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы. «Не криви рожу!» — тихонько, но строго говорит он. Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят. Может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю? «Я сказал, не криви рожу!» Еще тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами. «Не чеши рук!» Ползет ко мне его сухой шепот. «Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города. Это надо помнить. Мальчик должен стоять при двери, как статуй». Я не знаю, что такое статуй, и не могу не чесать рук. Обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами. Их нестерпимо разъедает чесоточный клещ. «Ты чем занимался дома?» — спрашивает хозяин, рассматривая мои руки. Я рассказываю. Он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит. «Ветошничество — это хуже нищенства, хуже воровства!» Не без гордости я заявляю. «Я ведь и воровал тоже!» Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит.
«Что? Как это воровал?»
Я объясняю, как и что.
«Но это сочтем за пустяки. А если ты у меня украдешь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет».
Он сказал это спокойно, я испугался и еще больше не взлюбил его. Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат Саша Яковов и старший приказчик, ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки на выпуск, был горд и не замечал меня. Когда дед привел меня к хозяину и просил Сашу помочь мне поучить меня, Саша важно нахмурился, предупреждая.
«Нужно, чтобы он меня слушался».
Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.
— Слушай его. Он тебя старше. И по годам, и по должности.
А Саша, выкатив глаза, внушил мне.
— Помни, что дедушка сказал.
И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.
— Каширин, не вытаращивай зенки, — советовал ему хозяин.
— Я ничего-с.
— отвечал Саша, наклоняя голову, но хозяин не отставал.
— Не бычись. Покупатели подумают, что ты козел.
Приказчик почтительно смеялся. Хозяин уродливо растягивал губы. Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком. Мне не нравились эти речи. Я не понимал множества слов. Иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке. Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо свое сладостную улыбку. Она, покрывая щеки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе. Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза. Я стоял у двери, незаметно почесывал руки и следил за церемонией продажи. Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно боится сломать ногу. А нога толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз. Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поеживаясь:
«Ах, как вы щекочете!»
«Это-с из вежливости», —
быстро и горячо объяснил приказчик. Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и, чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей. Уж очень забавляли меня приемы приказчика. И в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги. Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу. Приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы щепотью и поцеловал их. «Ах!» — вздохнула женщина. «Какой вы шалунишка!» А он надул щеки и тяжко произнес. «Мух!» Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери. Дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами. Хозяин стучал по голове моей тяжелым золотым перстнем. Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне. «Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?» И объяснил. «Если приказчик нравится дамам, торговля идет лучше. Даме и не нужно башмаков, а она придет да лишнее купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты не понимаешь, возись с тобой». Это меня обидело. Никто не возился со мной, а он тем более. По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его. Я чистил обувь и платья хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил сутки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар. Ходил домой за обедом. Мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня. «Уволень! Работай вот за тебя!» Мне было тягостно и скучно. Я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей. Не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую лживую изнанку. Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив. Тогда они трое чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал. «Каширин, прибери товар!» И ругался. «Ишь, нарыла свинья! Скучно дома сидеть дури, так она по магазинам шляется! Была бы моей женой, я б тебя!» Его жена, сухая черноглазая с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу. Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней. Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное. Как-то раз в магазин пришла молодая женщина с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами. Она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха. Лицо ее возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала еще красивее. Стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шелком. В ушах сверкали бриллианты. Она напомнила мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Ее приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнем, захлебываясь любезными словами. Все трое метались по магазину точно бесы. На стеклах шкафов скользили их отражения. Казалось, что все кругом загорелось, тает, вот сейчас примет иной вид, иные формы. А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, Хозяин, причмокнув, сказал со свистом. «Сука!»
«Одно слово — актриса!»
— с презрением молвил приказчик. И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о ее кутежах. После обеда хозяин лег спать в комнатке за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал.
— Что за оказия? Вдруг часы вспотели? — Никогда этого не бывало, вспотели!
Уж не к худу ли? Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжелой скуке, и все чаще думалось мне, что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина.